Откровение 15, в 2 стихе. «Видел я как бы стеклянное море и победившее зверя, и образ его, и начертание его». Раньше мы видели, что тот начертание этого звера был на голову, в принципе, в уме человека. И мы представили, что это как-то говорится о более психологической ситуации. И мы тоже видели, читали раньше в Откровении здесь, что у нас должен быть имя Отца нашего написано на нашем челе. У них есть имя звера на челах написано. Я предлагал, что имя Божие, это не в том плане Яхве или Иегова, это в принципе означает его личность, его величие, его сущность, его характеристику. И имеет вот его имя на челах наших, это значит думать и быть по-духовному. Имеет вот это начертание звера на челах, это значит имеет мирское мышление и так далее. И здесь написано, что мы победили против зверя и начертание его. Значит, это на самом деле борьба. И мы все это испытываем сегодня. И что, безусловно, это очень сложно думать и мыслить по-духовному, когда такое давление есть постоянно от этого мира. Думать и заботиться и переживать по-мирскому. И вот, в Царстве Божьем, когда Иисус придет, это значит, что мы победили бы. Итак, это в одном плане, можно понять, как это борьба внутри человека. И это мы все, по сути дела, с этой интерпретацией, которую я предлагал, вы не согласны, ладно, это одно. Но самое главное, я думаю, мы все понимаем, что в конце концов, в практическом христианском жизни, это борьба в уме человека. И в 3 стихе поют песни Моисея. Помните, когда Израил вышли из Египта, открылись море, Черного моря, они крестились в Моисея в облаке и в море. И после этого, когда они там стояли, по берегу Черного моря, в другом сторону, Моисей поел песни. Благодарение Богу. И кажется, что это будет и мы тоже делать. Мы тоже будем поёть такой песни Моисеева. Значит, что переход Израилева сквозь море является двойной символ. 1 Коринфянам 10 говорится, видимо, о крещении. Когда человек в мире, то есть в Египте, уходит сквозь море и начинает свой путь по пустыне. Но это тоже, кажется, здесь... Но в Откровении используется как символ то, что случится на второе пришествие Иисуса. Что когда Иисус придет, мы будем и тоже как-то выходить из мира, через море, как сказать, и после этого мы будем поёть песни Моисея. Итак, в одном плане предполагается, что прямо до пришествия Иисуса верующих людей, или, по крайней мере, Израил, или как буквальный Израиль, духовный Израиль, мы будем под преследованием, так как они были под преследованием там в Египте. И пасхальный ангел пришел, так как Иисус придет, и тех, у кого есть кровь Христа возле своего дома, тех, которые готовы, уходят. Поэтому язык, который встречаем насчет Пасха, что надо чресло как-то делать, и быть готов сразу уходить. Вот, Петр и Павел это тот язык использовал. У нас готовность к второй пришествию Иисуса. Так как они там стояли там готовы, все одежды готовы, обувь готовы и все. Просто ждали. Знак, что вот он пришел, ангел пришел, давай. И тут интенсивность этого ночи Петр и Павел использовал как символ нашей готовности к пришествию Иисуса. То есть, крещение, скажем, Израилева в море, когда они шли сквозь море, когда, ну, исход, в принципе. Это имеется двойное, по крайней мере, значение. В одном плане это случится, когда мы уходим из этого мира, но и тоже, когда мы будем выступать в Царстве Божьем, когда Иисус придет. Значит, что когда мы приняли крещение, когда мы шли сквозь море, как сказать, когда мы сделали наш исход из Египта, в принципе, по идее, мы тоже как-то, ну, наступали в Царстве Божьем. Но, конечно, мы сможем вернуться, к сожалению, в Египте. Мы сможем умереть в пустыне из-за нашего восстания против Бога. Но они все как-то связаны. И дальше, в 16 главу, опять продолжается тех, ну, аллюзий, ссылок на то, что случилось в Египте. Потому что, когда мы читаем об этих, ну, семь чаш гнева Божия, который вылился сюда на земле, это все очень похоже на этих казнь на фараон в Египте. Видите, в третьем стихе: море сделалось кровью. Это случилось в Египте, правда? И дальше, в четвертом стихе: источники вод сделалась кровь. Это тоже случилось там, ну, в Египте. В 10 стихе: царство его мрачно. Это тоже самое случилось Египту. И в 21-м: град, величиной в талант, пал с неба на людей. Это тоже то, что случилось в Египте. То есть, короче, это имеется в виду, есть еще параллели. Короче, это имеется в виду, что эти казни против Египта, против фараона, повторяются, в принципе, последние дни. То есть тот фараон является каким-то прообразом, и Египет является каким-то прообразом зверя последнего дня. Получается тогда, что Израил, где они были во время этих казней, первые казни они тоже испытывали, они тоже страдали из-за этих. А после первой, по-моему, три казни, а после этого они не страдали. Допустим, царство Египта стало, ну, мрачно, такое необыкновенное, темнота пришел. Ну, у Израиля был свет. И так далее. Град шел на египтянин, а не на израильтянин. И что это точно означает, я боюсь сказать. Но у меня впечатление о том, что в самом последнее время скорб, который будет на земле, и это может быть пару дня, это может быть недели до того, что Иисус придет. Я не знаю. Может быть 3,5 года. Кто знает. Но, по крайней мере, есть какое-то время, я считаю, скорб. В этом времени Бог будет свой народ как-то помочь, я так понимаю. Потому что Израил сперва страдали из этих казн против Египта, а после этого нет. И есть довольно известный стих Исаия 26, где это, в принципе, написано: «Пойди, народ мой, войди в покой твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли». То есть, пойди, народ мой, войди в покой, ну, в комнате твои. И значит, что Бог будет, ну, как-то, ну, укрывать свой народ на мгновение, пока он как-то наказывает землю. Я так понимаю. И я только это скажу. Когда это случится, как мы вчера, по-моему, сказали, суд пророчества, по-моему, это не обязательно, чтобы дать нам какую-то хронологию, чтобы мы понимаем, что, ну да, в следующей неделе так и будет, в следующем году так и будет, потом после 10 лет так, и после 15 лет Иисус придет. Да нет, это не суд пророчества. Это, если так, никто из нас правильно понял, потому что у нас никакой хронологии нет. Мы сможем только спекулировать и предлагать, ну, толкование. Так, Это говорится здесь, по-моему, видно, в самом последние дни, наверное, буквальным образом, 72 часов или в самом последнее время, когда Бог будет на самом деле наказать земля. Когда мы читаем, что семь чаш гнева Божий вильет на землю, что значит земля? Ну, можно понять, как планета. Ну, хотя Новый Завет на греческом написано. Это, видимо, это написано как-то с еврейским точки зрения. И Эрец, вот это еврейское слово для земля, это означает и земля Израилева, точнее, земля, которую Бог обещал отцам, ну, в смысле Аврааму, или означает весь мир. До сих пор евреи так используют Эрец Исраил, ну, государство, не государство, но как-то земля Израилева, ну, Республика Израилева. Но они тоже, Эрец, это тоже означает, ну, весь мир на глобальном масштабе. Итак, когда мы здесь читаем, что это все как-то семь чаш гнева Божия на землю, это может быть вполне только в территорию Израиля. Или может по всему миру, не знаю. Ну, в четвертом стихе есть намек, что это, наверное, не только территория Израиля. Все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои. Тут понятие встречаем довольно часто в Ветхом Завете, Новом Завете, что когда Бог будет судить, и это страшно будет, тот суд, народы придут к Богу. То есть у Бога есть, я сказал бы, какую-то сторону, которая нам кажется очень строго. Столько страданий на этом земле, столько, ну, людей умирают, кажется, невиновных и так далее. Столько страданий. И много людей как-то считают, что из-за этого Бог такой жестокий, если есть. Здесь наоборот написано, что когда Бог это делает, наоборот, народы придут к Нему. То есть тот более строго, скажем, аспект Божий является привлекательным. Помните, когда Анания и Сафира согрешили, и вот внезапно они умерли. Они солгали перед Богом, он умер, потом она умерла сразу. Мы думали бы, что, наверное, все как-то потихонечку отошли бы от христианства. Знаете, если ты принадлежаешь к этому религию, у них такой Бог, который тебе вот сразу убьет. Наоборот написано, что да, люди боялись, но люди пришли. Сразу после этого написано, что люди пришли. То есть факт того, что Бог серьезно. Потому что мы говорим о таком серьезном вещей. Мы будем или жить вечно, или умереть вечно. Это вот, о таком степени серьезно. Это не просто развлечение, это не просто хобби, это не просто интересно, это не просто литературное. Это мне просто вот клуб, ну, студенты или клуб, ну, таких интересующих в Библии и так далее. Это вот перед нами есть двум путям. К смерти, как Олег или кто как раз сказал, к смерти или к жизни. И это так. И факт того, что Бог в таком степени серьезно, что есть такая вещь, как гнев Божий. Если ты любишь кто-то, это просто закон, что если ты ей любишь, тогда у тебя будет гнев, если она гуляет, если она уходит от тебя, и наоборот, и тоже, ну, с женщинами, с мужчинами и так далее. Вот. Сразу существует понятие любви, должен существовать и тоже понятие гнев. Это не так, что Бог как-то равнодушный, что мне все равно. Хорошо, ходите в моем царстве, не ходите, это ваши дела, это мои дела предлагать. И, кстати, я занят на другом планете, поговорим попозже. Нет, Бог не такой, что так, чтобы мне равнодушно, мне чистить все равно. Мое дело предлагать, ваше дело решить, не решить, да ладно. Все, давай, ребята, увидимся в судном дне, ваше дело, ничего, ну, не обижайся. Все. Нет, Бог не такой. Помните, когда Иов страдал, он сказал в своем депрессии, но он как в депрессии иногда ты найдешь какую-то истину. И он прекрасно выразил. Господи, зачем ты посещаешь человеку каждую минуту? Кто я? И что бы ты там делаешь? И это абсолютно все верно. Бог посещает человеку, как, ну, Йов понял, каждую минуту, каждую секунду. Он типа, вау, зачем ты это делаешь? Я просто пепел и воды. Зачем ты это занимаешься со мной столько? Но слава ему, что он такой. Итак, не думайте, что Бог как-то ему все равно. Ему чисто все равно. Это далеко не так. Итак, из-за этого должен быть, что есть такой вещи, как суд. И вот мы здесь читаем, что гнев Божий вливается на землю. Из-за этого людей пришли, все народы, написано в 4 стихе, пришли бы к нему. То есть, тот, который людей считает, но неверующих людей считает, что это жестокость у Бога. Когда людей, в конце концов, начинают понять суд этого, как сказать, кавычками, жестокость, они приходят к нему. Итак, не думайте, когда мы все, наверное, страдаем с этим вопросом, боремся с этим вопросом, но почему Бог допускает столько страданий? Ну, фактически, представляете, если это не было бы. Если Бог какой-то добрый дядя на небесах, который дает мороженое, сладкое и все. Жизни не было бы и жизни. Представляете, как это было бы. В 6 стихе. Этих 7 ангелов, которые имели эти 7 язв, были облечены в чистую и светлую льняную одежду. Зачем? Тут льняную одежду, что это означает? Мы знаем, что это означает праведность. Белая, праведная. И они пришли с этими 7 язв. Почему так написано? Это значит, что эти язвы, это наказание, этот гнев Божий, это все-таки в праведности. Это весьма правильно. Это весьма справедливо, то, что Бог делает. Поэтому они так одеты были. 7. И одно из 4 животных дало 7 ангелам 7 золотых чаш. Кто этих 4 животных? Это, видимо, это говорится о тех 4 херувим на небесах. А 4 животные, где мы встречаем 4 животные, это Даниил. Когда мы читаем 4 страшных зверей, 4 животные и так далее. Что это? Они мирские империи, там Даниил. А что, разве это часть херувима? Я предлагаю так, что каждая новая ситуация здесь на земле имеется свое отражение там на небесах. И правда, у нас есть не только ангел-хранитель, но я сказал бы ангел-представитель. То есть, как, скажем, механически Бог знает ситуацию здесь на земле? Конечно, он мог бы сразу узнавать. Он мог бы напросто вот узнать все. Но я думаю, что он всегда предпочитает действовать через какой-то механизм. Значит, допустим, мы все здесь, скажем, 20 человек в одном комнате. Бог это видит на небесах. Каким образом? У нас все есть наши ангел-хранители, ангел-представители, и там как-то перед Богом есть такое собрание. И тогда 4 животных, эти 4 империи, да, у них были также своих, но ангелы-представители на небесах, я так предлагаю. Но это немножко по сторону. Ладно, дальше 16-е. Этих главов, этих ангелов начинали выливать чаш гнева Божьего на земле. Интересно, как они как-то подкомментировали на действия друг друга. В 5 стихе. Услышал я ангел вот, который говорил, праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил. И я думаю, что, то есть, ангелов, ну, наверное, не все до конца понимают. И так как и мы, наверное, в Царстве Божьем. Это рост, это процесс роста. Это не значит, что они грешны. Это значит, что, ну, допустим, Иисус сказал, они даже не знают. Вот день пришествия Его и так далее. Я думаю, что у них какие-то ограничения есть. Это не грех, имеет ограничения. И тогда, это так, как мы видели, Третья книга Царств, 22-я, все ангелов как-то предлагали по-другому Богу, насчет, ну, как Ахав будет умереть на Рамофе. И Господь выбрал предложение одного ангела. И здесь тот ангел это сделал, и я представляю, что ангел типа думал, вау, Господи, ты молодец, молодец, правильно все ты делаешь. И это немножко для меня какой-то окон, как мы будем жить вечно, потому что от Луки 20 написано, что мы будем как-то как ангелов. И что ангелов делают, как они делают, как они действуют, но я здесь вижу, что Бог дал им кое-что делать, они это сделали на земле, и потом типа сказали Богу, молодец, это все правильно, ты абсолютно прав, то, что ты делал. Это так, как мы будем в Царстве Божьем. В 6 стихе, ты дал им пить кровь, они достойны того. И дальше, в 19 стихе, Вавилон, Бог дал ему чашу вина, ярости и гнева его. Как мы сказали столько раз уже. Интересно, что чаша вина, как символ крови, ну, кровь как, ну, символ, ну, вина как символ крови, да? Это двойной символ. Потому что Иисус тоже самое сделал. Дал нам чашу вина, и сказал, что вот это символ моего жизни. Это символ моего крови для вас. И это помогает человеку, чтобы во время волнения хлеба, как Павел сказал, пусть человек сам себе испытывает это. Понимая, что ладно, я возьму тот чашу, так как мы будем сегодня взять чашу вина на память на нашего Господа. А эта чаша является двойной символом. Я буду или это пить, к моему вечному осуждение, или я буду это пить, к моему вечное благословение. И факт того, что тот чаша вина является двойной символ, как-то поможет человеку понять, что у меня нету третьей пути, у меня нету какой-то, ну, средней, ну, позиции. Я не могу как-то быть нейтральным. Это или направо, или налево. Смерть или жизнь перед мной. Хотя написано 15 глава, 5 стихе, что никто не мог войти в храм. Я понимаю, что это значит, что пока во время этих суд на земле как-то спасение нельзя, храм как-то закрыт. Но все равно написано в 9 стихе, к сожалению, после того, что жег людей сильный зной, ну, всякие этих чаш, семь чаш, гнев Божий, то есть казнь на земле, людей все равно не вразумились, чтобы воздать ему славу. Я думаю, что даже в самые последние минуты, в самые последние минуты Бог все равно надеется, что как-то ввести человека в покаяние. Это мне очень это понравилось. И что эти ангелы вот выливали эти чаши гнева Божия на землю как-то в надежде, чтобы кто, по крайней мере, покаялись бы. Но здесь написано, они не вразумились, не покаялись, чтобы воздать ему славу. Видите, параллел между покаянием и воздать ему славу. Что значит слава Богу? Слава это не просто, ну, свет, какой-то блестящий свет. Я знаю, православие воспринято, общепринято понятие, это потому, что слава значит свет, какой-то блестящий свет. Когда Моисей видел славу, ну, хотел видеть славу Господня, что случилось? Бог явил свое имя, его характеристику перед Моисеем. То есть слава Господа, имя Господа, это в принципе одно и то же. И значит, что имя Господа, слава Господа является его характеристиком, его имя, его личности и так далее. Так, когда мы покаемся, мы воздадим слава Господу. Не значит, мы дадим Богу какой-то белый свет. Конечно, нет. Значит, мы воздаем славу Господню в том, что мы признаем, что да, ты прав, я не прав. Когда мы говорим, что да, ты справедливый, я нет. Ты есть любовь, а я нет. То есть, что значит покаяние? Покаяние – это не обязательно просто так, что мы как-то чувствуем, ой, я не то сделал. Ну, все, как-то жалеем. Желать, Юд Искариот, конечно, желал то, что он сделал, но это не покаяние по-библейскому. Это не просто то, что мы думаем, я жалею, что я это сделал. Покаяние здесь определяется, как, ну, воздать славу Господню. Иисус Навин, когда Ахан согрешил в Иерихоне, он тоже хотел, чтобы он покаялся, и он тоже ему сказал, сынок, дай славу Господу. Он имел в виду, покайтесь. Не просто скажи, что ну да, я это сделал, я извиняюсь, ребят. Нет. Надо воздать ему славу. Это значит как-то говорить перед Богом, что ну да, ты такой, а я такой был. Ты такой, а я такой. Но это является практическим планом покаяния. Не просто, ой, Господи, ну да, ну прости меня, ну да, дальше. Как-то думать, как-то понять, в чем мой грех, в чем я не то сделал. Вот. Это, по-моему, определение, естественно, покаяния. И в 15 стихе Иисус сказал, иду как тать, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. А кто будет увидеть срамоты его? Тут понятие срамота или стыд, в принципе, имеется в виду. Это, ну, тут понятие только действуется, если есть какой-то аудитория. Если я наг, душевой кабинет, но это не стыдно. Если я как-то наг перед вами, это, конечно, мне стыдно. Итак, получается, поскольку я вижу, что судебный процесс, судный день, имеется какой-то открыто публичный аспект. Поэтому Иисус сказал, что это не стоит лицемерить потому, в этом жизни, потому что в судном день все будет открыто. Все будет вполне открыто. Значит, что мы будем как-то видеть судебный процесс другого человека. Значит, Иисус и тоже так сказал, что вы будете видеть иудеи, но он сказал евреи, вы будете евреям, вы будете видеть язычников в Царстве Божьем, вы не будете. Вы будете видеть, как королева, царица Южная пришла к Соломону ради его мудрости. А вы слушали мудрости от Сына Божия и не хотели. То есть, это предполагается, что мы будем как-то присутствовать на суд других людей, не только наш, не только наш личный суд. Почему? Потому что цель судного дня – это для нас. Если Иисус пришел бы сразу сегодня и сказал бы, ну хорошо, молодцы, давайте в Царство Божие. Ну ладно. Но мы шли бы туда, по-моему, без никакой оценки. Его милость. И наши ну, греховности и так далее. У нас будет тот судный день, не чтобы Бог как-то собирает информации, чтобы он как-то откроет книги и думает, ого, ага, ну ладно, я слушаю ваше объяснение. Конечно, Бог все об этом, все это уже знает. Суд этого, цели концепции, как судный день, это для нас. Это чисто для нас. И чтобы мы кое-что поняли о себе, о Боге, об Иисусе, и мы будем частично то знание как-то подобрать из-за того, что мы будем присутствовать на суд друг друга. Например, у нас все есть врагов, у нас все есть людей, которые страшно нам вредили. И как-то, кажется, в этом жизни примириться вряд ли будет. Чья вина – это другой вопрос. Но просто-напросто в практике так и есть. И мы видим людей, которые потихонечку умирают, и они умирают своими проблемами, не ищи нас, другими. Представляете, судный день. Я буду видеть каждый нюанс твоего жизни, скажем. Жизни моего врага. Я вижу, ой, как он страдал в каком-то области жизни, как он боролся. Ой, я буду как-то ему понять по-другому. И он будет видеть мою личную жизнь, мою грех, мою праведность, как я не то сделал, как я очень то сделал и так далее. Он будет мне понять. Потому что перед судом троном Иисусом все будет абсолютно открыто. И в моем жизни, и в твоем. И на этом основании мы будем начинать жить в Царстве Божьем как-то перфектно. Иначе, если я буду в Царстве Божьем, допустим, ты будешь в Царстве Божьем, я буду, если без этого судного дня, если без судного дня, я буду как-то думать, а он в Царстве Божьем, он, она даже, ой-ой-ой, как это может быть, а она такая была. Уху. А через тот процесс, хорошо, сейчас я тебя понимаю, сейчас ты меня поймешь. Абсолютно все. Итак, для тех, которые не будут в Царстве Божьем, написано, что он будет ходить нагим, и увидели из срамоты его. Значит, что те, которые не будут в Царстве Божьем, они будут стыдно перед нами. Потому что они сейчас наг. Без никакой маски, без никакой... Но лица, которые они показывают в своей духовности и так далее, они будут абсолютно наг, и это стыдно, конечно, им. Что вы думаете? Конечно, мы сможем здесь обсуждать до утра.
Отлично, да. Это точно. Молодец.
Ну, ждите судный день. Да. Ты будешь понять, что нет. Где-то, да.
А вот я заметил, что в откровениях используется семеричная система. Семь церквей, семь печати, семь язв сейчас, семь ангелов, да? Мне думается, что это не зря, потому что показано число семь, а как все числа, да, в Библии, какое-то значение имеет. Пускай не будем придавать значение, да. Законченное число семь, да? Законченное.
Даже города на семи холмах.
Ну, Иерусалим тоже был на семи холмах, да? На семи церквах, да? Какая-то вот завершенность того, что Бог хотел сказать. И только до завершенности, что вот именно семь ангелов, каждый последовательно. Но откровение не говорит о том, что это будет хронологически, это будет, не будет хронологически. Вот, что сегодня вот, это первый ангел, то-то, то-то, насколько вот я вот, у нас есть объясняющая там литература, вроде объясняющая иногда, смотришь, ты поймешь, не поймешь. Но вот там сказано, что в наших изысканиях, в нашем братстве, что вот это изливание язв, это нам, это было как и предупреждение, и как окончательный суд, суды, да? А что это будет излито, как Данкан сказал, вот, что некоторые суды будут касаться и нас, верующих, потому что они были в Египте 10 казней, да? Но начиная с Мошек, по-моему, по памяти, с Мошек уже не могли повторить волхв египетский того, что сделал Господь Бог рукой Моисея. Поэтому все эти изливания язв были, конечно, страшные. И вот Вавилон, который, мне кажется, может быть связан с городом еще Иерусалимом, потому что он показал себе, что он был настолько таким развращенным уже городом, что его уже Бог сравнивал, мне кажется, так с Вавилоном. Потом, когда он говорит, выйдите из Вавилона, это похоже на предупреждение в Иерусалиме, когда было говорится, выйдите из Иерусалима и покиньте этот город. И когда верующие покинули, они ушли в город Пела за Иордан и были все спасены. Мне так кажется, помнится, что, по-моему, в Пеле, да, Пела? Или Пенуэл, или Пела?
Пела,
да, они были спасены. То есть Бог показывает, что вот эти язвы, когда изливаются, тоже предзнамение, что они коснутся, чтобы вы знали, насколько строго Господь, но и правда, потому что, как говорится в Писании, правда твоя, правда Божия, и закон твой истинный. Поэтому то, что было, это наказание за нас, человечество, за наше поведение и отказ от принятия Божьей истины, спасения. Ну, не знаю, как последний день, накануне этих язв, может быть, прозреет человеческое сознание о том, что, может быть, спастись от этого можно. Ведь